Издательство «Эксмо». Джон Дуглас, Марк Олшейкер. «Почему они убивают?» Как ФБР вычисляет серийных убийц. Главным признаком эпохи стало то, что разум осознал сам себя. Люди рождались с ножами в мозгу, со склонностью к интроверсии, самокопанию, анатомированию мотивов. Ральф Уолдо Эмерсон. Жизни письма из Новой Англии. Пролог. Данблейн. Почему он это сделал? Я был в Шотландии, когда услышал про стрельбу в школе. Сегодня среда, 13 марта 1996 года. И я нахожусь в телевизионной студии в Глазго. Участвую в рекламном туре со своей книгой «Охотник за разумом» по приглашению нашего британского издателя. Целый час мне задают вопрос о профилировании в криминологии ведущие программы сегодня утром на канале ITV, очаровательные Ричард Медли и Джуди Финниган. «С чего мы начинали?» – спрашивают они. «Как я научился тому, что знаю и у кого?» Как пришел мой отдел поддержки расследований в Куантико, Виргиния, к разработке и использованию профилей неизвестных субъектов, или НС, как их принято называть в ФБР и правоохранительных органах. На всем протяжении тура меня поражает интерес британцев к моей карьере, розыску и изучению убийц, насильников, террористов, людей, чьи жестокие преступления выходят за грань человеческого воображение. К счастью для жителей Великобритании, их обществу не присуща такая жестокость, как нашему, в США. Однако интерес, который они проявляют, мне понятен. Первый в истории серийный убийца, Джек-потрошитель, терроризировал лондонский Ист-Энд более века назад, но его загадка так и осталась неразгаданной. Меня регулярно спрашивают, можно ли сейчас составить профиль убийцы, вычислить его личность и закрыть это дело. Я отвечаю, что указать на конкретного человека спустя такое количество времени не получится. Но даже через столетия мы можем составить достоверный профиль субъекта и с высокой степенью уверенности определить, каким человеком он был. На самом деле, говорю я им, я уже неоднократно составлял профиль Джека-потрошителя и на практических занятиях в Куантико и на телешоу с Питером Устиновым несколько лет назад. Я сижу в зале отдыха телеканала, когда туда входит продюсер. Наверное, она пришла поблагодарить меня за участие, но нет. Лицо у нее мрачное, а голос напряженный. «Джон, вы можете вернуться в студию? Я только что провел там целый час, что еще могло им понадобиться?» «А зачем?» — спрашиваю я. «Что случилось?» «В Данблейне произошло ужасное убийство». Я никогда раньше не слышал об этом месте. Оказывается, Данблейн — это тихая деревушка с 7300 жителями на полпути от Глазго до Эдинбурга, основанная еще в Средневековье. И у меня всего 5 минут до возвращения в студию, за которое я должен изучить телеграфное сообщение, которое продюсер мне передала. Там говорится, что в начальной школе Данблейна произошло массовое убийство детей. Сведения обрывочные, почти без подробностей. Человек с оружием проник в школу примерно 9:30 утра и начал расстреливать детей от 4 до 6 лет на площадке. Выстрелов было много, совершенно точно убито несколько детей. Многие ранены, учительница смертельно. Репортеры пока не знают имени или возраста убийцы, но у него с собой было несколько видов оружия, причем все крупнокалиберное, военного образца. Судя по этим данным, там произошло нечто страшное. Будучи отцом 3 детей, даже несмотря на свою работу, я не могу не содрогнуться при мысли о том, как в малышей стреляли на площадке перед их собственной школой. Пока что это вся информация, и мы возвращаемся в студию, по-прежнему в шоке от новостей. Эфир начинается с сообщения о стрельбе, после чего Ричард Медли разворачивается ко мне и спрашивает: «Итак, Джон, что же у нас тут?» «Для начала мы имеем дело с массовым убийцей», — отвечаю я, после чего объясняю, чем массовый убийца отличается от серийного или цепного. Серийный убийца охотится на людей ради сексуального возбуждения, которое испытывает в процессе, и будет делать это снова и снова, считая, что может перехитрить полицию, и его никогда не поймают. Цепной или запойный убийца убивает большое количество жертв в разных местах за короткий период времени, несколько часов или дней. Массовый убийца играет на поражение. Вступив на этот путь, он не рассчитывает остаться в живых. Он либо совершает самоубийство после того, как заявит о себе, либо идет на так называемое самоубийство руками полицейского, то есть провоцирует ситуацию, в которой полиция или бойцы спецподразделения вынуждены открыть огонь. Я высказываю предположение, что из дальнейших сообщений мы узнаем о гибели преступника. Такие убийцы настолько неадекватны, что не могут допустить, чтобы другие взяли над ними контроль или предали правосудию. «Но что за человек мог пойти на такое?» — спрашивает Джуди Финниган, искренне потрясенная. «Что ж», — отвечаю я, — «первое, что нам требуется понять, — это мотив. А ключом к нему является виктимология. Кого он избрал своими жертвами и почему? Выбор был случайным или тщательно продуманным? Обычно массовые убийцы – мужчины, белые, в возрасте примерно от 35 до 45 лет. В вашей стране чернокожего населения меньше, поэтому кандидатура белого мужчины еще более вероятна. Однако даже у нас, где чернокожих больше, это все равно будет белый мужчина, а социальная одиночка. Наверняка так и окажется в вашем случае. Подобные вещи не происходят в вакууме. Я знаю, что хотя на данный момент у нас нет никаких подробностей, очень скоро мы сможем сформулировать некий паттерн, и уже сейчас могу это отчасти предсказать. Личность преступника, заявляю я, не станет сюрпризом для остальных жителей деревни. Это человек, который уже ввязывался в неприятности. А поскольку своей мишенью он выбрал школу, проблема заключается в детях, самой школе или в родителях. Связь наверняка есть. В подобных делах, говорю я, обычно имеется причина. Он выбрал школьников, потому что его жизнь как-то связана с ними. И место он выбрал то, где чувствует себя уверенно. Бывает, что дети становятся жертвами массовых убийств, но обычно это происходит случайно. Например, при стрельбе в ресторане быстрого питания. Или когда они являются членами семьи, на которую нападает преступник. Тогда речь о другом типе преступления, и тот, кто его совершает, демонстрирует другой поведенческий паттерн. Перед преступлением эти люди становятся очень раздражительными и очень злыми. Преступник из Данблейна наверняка писал жалобы директору или завучу школы, в местные газеты или властям. Людям вроде него проще общаться письменно, поэтому они ведут дневники, куда выливают свою злобу и где описывают, что их раздражает. Когда они понимают, что этого недостаточно, происходит эскалация. Они адресуют свои жалобы на высший уровень. В США они могут написать президенту. В Британии – королеве или премьер-министру. Они доходят в жизни до той точки, когда решают, что никто не обращает на них внимания. Тогда и происходит преступление. Я говорю телеведущим, что стрельба в Данблейне кажется мне своего рода местью. Поскольку жертвы совсем маленькие дети, это, видимо, расплата за некоторую несправедливость, реальную или воображаемую, в адрес убийцы. Дети слишком малы, чтобы убийца считал их виновными в собственных бедах. Учительница тоже не является для него главной мишенью, иначе он просто застрелил бы ее и сбежал. Скорее всего, она защищала детей, и он устранил ее, чтобы добраться до них. На мой взгляд, его целью является невинность как таковая. Он словно решил отобрать самое ценное либо у родителей, либо у руководства школы, либо у тех и других. Наверняка он одинок, утверждаю я, и не имеет никаких значимых отношений с женщинами своей возрастной группы. Он работает с детьми, как учитель или, что более вероятно, скаутский вожатый или волонтер. это единственная разновидность сексуализированных отношений, в которых ему комфортно. Он не доверяет своим ровесницам, а они ему. Он может быть гомосексуалом и предпочитать мальчиков девочкам, но не обязательно, поскольку жертвы еще не достигли полового созревания. Но родители или учителя уже подозревали его, причем настолько, что лишили возможности контактировать с детьми. Он счел это несправедливым и оскорбился. В конце концов, он только хочет дарить им свою любовь и внимание. Об этом и говорится в его письмах. Он жалуется, что его репутацию очернили. Никто его не слушает, и он понимает, что его жизнь больше не имеет никакой ценности. Если этих драгоценных невинных детей отобрали у него, он отберет их у тех, кто причинил ему такую боль. Это его ровесники, и он их накажет. Неважно, являлись ли те самые дети, которые пришли утром в начальную школу Дан Блейна, его бывшими подопечными. Он обвиняет всех жителей, все свое поколение. Родители и школьное руководство ему не доверяют, и он обрушивает на них свой гнев. Это отмщение. Мы классифицируем такие преступления, как убийство по личным мотивам. Скорее всего, имелся и конкретный стрессор, который заставил его на это пойти. Этот человек никогда не вписывался в общество. Про серийных убийц, когда их ловят соседи, знакомые и коллеги, обычно говорят, изумляясь, что это последний человек, кого бы они заподозрили. Он был такой приятный или казался совсем обычным и прекрасно ладил со своей девушкой или женой. Но не этот парень. Массовые убийцы сильно отличаются от серийных. Окружающие считали его странным и нелюдимым. Им было неприятно находиться в его обществе, хотя они и не демонстрировали это открыто. В США я не придал бы большого значения выбору оружия. У нас его легко достать, поэтому убийца мог быть как фанатом оружия, так и простым человеком, который его раздобыл только ради этой цели. Однако в Британии ружья и винтовки находятся под строгим контролем. Если он не военный и не полицейский, то должен являться членом стрелкового клуба, чтобы иметь к оружию доступ. А с учетом его странностей, такое увлечение само по себе должно было стать тревожным звоночком. Этот человек был как паровой котел, готов взорваться, а теперь за это расплачиваются невинные дети. К моменту, когда появилась окончательная информация, я уже покинул Шотландию. 16 детей в возрасте от 4 до 6 лет погибли тем утром. 15 на месте и один в госпитале. Умерла и их учительница, 45-летняя Гвен Мейер, которая отважно пыталась остановить преступника у входа в школу и проводила для детей урок физкультуры в зале, а не на площадке, как предполагалось ранее. Еще 12 детей получили ранения. Один остался цел, двое других, по счастью, пропустили уроки из-за болезни. Убийца попытался войти в школу в момент, когда в зале проходила общая перекличка, и там находилось несколько сотен учеников, но один из школьников дал ему неверную информацию относительно расписания. Поэтому, когда он пришел, в зале тренировался только один класс. У него было с собой 4 пистолета, 2 револьвера и 2 9-миллиметровых полуавтоматических. Директор Рональд Тейлор вызывал спасателей и следил за тем, чтобы остальные 700 учеников школы сохраняли спокойствие после того, как в зале прогремели выстрелы. Бойня продолжалась в общей сложности 3 минуты. Стрелок Томас Уотт Гамильтон, 43 лет, белый, холостой, был некогда вожатым скаутов, и про него поговаривали, что он неравнодушен к маленьким мальчикам и сильно возмущается общественным отторжением. Вожатым он стал в июле 1973-го, но на него поступали жалобы. И в марте следующего года его попросили уйти. Последующие попытки восстановиться в должности оказались безуспешными. Кроме мальчиков, его очень интересовало оружие. Он был членом местного стрелкового клуба и имел необходимое разрешение на стрельбу в его специализированных помещениях. Соседи описывали высокого, лысеющего Гамильтона как отшельника и чудака. Многие сравнивали его с мистером Споком из «Звездного пути» и считали странным. По их словам, он всегда ходил в белой рубашке и ветровке, с наброшенным на голову капюшоном, чтобы скрыть лысину. Когда-то у него был магазин хозяйственных товаров под названием «Все из дерева». Потом он стал профессиональным фотографом. Две соседки утверждали, что стены его домика с двумя спальнями в Брахаде, близ Стерлинга, увешаны цветными фотографиями полураздетых мальчишек. Не сумев вернуться в скаутское движение, Гамильтон организовал собственный военизированный клуб «Стерлинг Роверс» и вывозил группы мальчиков от 8 до 12 лет в короткие походы, во время которых много их фотографировал, снимал любительские фильмы, а впоследствии видео. Одна из двух соседок как-то получила приглашение посмотреть с ним такой фильм. Там мальчики резвились на берегу речки в купальных костюмах. Между 1993 и 1994 годами полиция получила от скаутской организации предупреждение насчет Гамильтона. Его видели в районе красных фонарей для гомосексуалов. Примерно в то же время он рассылал письма родителям из Данблейна, опровергая слухи о том, что растлевает малолетних мальчиков. За несколько недель до стрельбы ему отказали в приеме на работу волонтером в начальную школу Данблейна. Он писал жалобы в прессу, где возмущался, что полиция и учителя распространяют о нем ложные слухи, а также обращался к королеве с письмом, в котором утверждал, что скауты подорвали его репутацию. Составленный мной профиль наделал немало шума. В нескольких шотландских газетах появились статьи с названиями вроде «Спецагент открывает тайну маньяка» или «Эксперт предлагает обучать полицейских распознаванию потенциальных убийц». Но как же я смог это сделать? Как смог описать человека, о котором не знал ничего, кроме его последнего в жизни поступка, за тысячи километров от тех мест, где живу и работаю? Может, у меня особый дар проникать в головы преступников? Хотелось бы, но такого дара у меня нет и никогда не было. Просто я два десятка лет проработал в ФБР с экспертами, убийцами и жестокими правонарушителями, разыскивая и профилируя их. И кое-чему научился. Дело в том, что поведение отражает личность. Если бы вы изучали эту часть населения так же пристально, как я, вы поняли бы, что, хотя каждое преступление уникально, поведение укладывается в определенные паттерны. Поэтому неудивительно, что такой человек, как Томас Уотт Гамильтон, стал массовым убийцей детей. Но крайне маловероятно, чтобы он превратился, скажем, в серийного убийцу или террориста, хотя в этих категориях тоже обычно действуют асоциальные одиночки. Если вы повидали достаточно паттернов в действии и выделили их основные характеристики, то можете понять, что произошло. И еще важнее – ответить на вопрос «почему?». А он, в свою очередь, ведет к главному ответу «кто?». Именно это стремится выяснить любой детектив или агент ФБР. Именно этого хотят знать все писатели и читатели. Почему люди совершают те преступления, которые совершают, и именно таким способом? Похоже на загадку из гангстерских фильмов 1930-х, не правда ли? Почему один человек становится преступником, а другой священником? Или, как задал бы вопрос я, почему один становится серийным убийцей, другой – насильником, третий – ассасином, четвертый – террористом, пятый – отравителем, а шестой – растлителем малолетних. А внутри этих категорий почему каждый совершает преступление именно этим конкретным путем? Ответ лежит в одном фундаментальном вопросе, который относится к ним всем. Почему он это сделал? Кто? Вытекает непосредственно отсюда. И эту загадку нам предстоит разгадать.